Они отстали. Вот так. Дек не стал сбавлять скорость. Мы делали добрых 300 км/ч. Интересно, собирались ли они обстрелять нас? Уж тебя-то они наверняка спишут за ненадобностью.
Я не понимаю, о чем это вы все время толкуете? У вас еще будут неприятности.
Да что ты! Ты надеешься, что поверят такой тюремной птичке, как ты, а не четырем уважаемым людям? Или, может быть, ты и не шофер вовсе? Во всяком случае, мистер Бонфорд предпочитает, чтобы я вел его машину. Поэтому ты, что совершенно естественно, был рад сделать приятное мистеру Бонфорду. В этот момент машину тряхнуло так, что я и мой пленник едва не вылетели сквозь крышу.
«Мистер Бонфорд!»
— в устах моего пленника это прозвучало как заклятие. Дек несколько минут помолчал, потом задумчиво проговорил. «Я думаю, шеф, нет смысла выкидывать его на полном ходу. Лучше мы отвезем вас, а затем займемся им вплотную в каком-нибудь укромном местечке. Думаю, что если его хорошенько попросить, он многое сможет порассказать нам». Водитель попытался вырваться, я сильнее сжал его горло и снова ткнул его пальцем. Конечно, палец на ощупь не так уж похож на дуло пистолета, но кто же станет проверять? Он расслабился и угрюмо спросил.
«Но не будете же вы вводить мне наркотики?»
«Господи, конечно нет», — оскорбленным тоном ответил Дек. «Это противопоказано. Пенни, душечка, у тебя есть булавка?»
Конечно, Дек, голос Пенни звучал весьма озадаченно. Не меньше, чем она, терялся в догадках и я, но она, в отличие от меня, судя по голосу, не была испугана.
«Отлично, парень! Тебе когда-нибудь загоняли булавки под ногти? Говорят, что это снимает даже гипнотический приказ молчать. Действует непосредственно на подсознание или что-то в этом роде. Беда только в том, что пациент при этом издает самые непрезентабельные звуки. Именно поэтому мы и собираемся отвезти тебя куда-нибудь в дюны, где ты своими криками не потревожишь никого, кроме песчаных скорпионов. После того, как ты все нам расскажешь, наступит самая приятная для тебя сторона дела. После того, как ты разговоришься, мы отпустим тебя на все четыре стороны, ничего тебе не сделаем, просто позволим вернуться в город. Но теперь слушай особенно внимательно. Если ты будешь приятен в обращении, добровольно согласишься рассказать все, что знаешь, ты получишь премию. Мы разрешим тебе взять кислородную маску». Дек замолчал. Несколько мгновений не было слышно ни звука, кроме свиста марсианского воздуха, обтекающего корпус нашего Роллса. На Марсе человек без кислородной маски может в лучшем случае пройти 2 сотни ярдов, и то при том условии, что он находится в хорошей форме. Помнится, я даже читал о человеке, который прошел около 500 миль, прежде чем отдал концы. Я взглянул на спидометр и увидел, что мы уже в 23 километрах от Годдард-Сити. Пленник медленно сказал:
«Честное слово, я ничего не знаю, мне просто хорошо заплатили, чтобы я устроил столкновение».
«Мы попытаемся подстегнуть твою память». Ворота марсианского города были уже прямо перед нами. Дек начал тормозить. «Здесь вам выходить, шеф. Родж, будет лучше, если ты возьмешь свой пистолет и избавишь шефа от обузы». «Верно, Дек». Родж перебрался поближе ко мне и тоже ткнул водителя под ребро указательным пальцем, как и я. Я вернулся на свое место. Дек остановил машину у самых ворот. «На 4 минуты раньше срока», — счастливо проговорил он. «Отличная машина, хотел бы я иметь такую. Родж, подвинься, ты мешаешь». Клифтон подвинулся, и Дек со знанием дела ударил водителя ребром ладони пониже уха. Человек обмяк. «Это успокоит его как раз на то время, которое вам необходимо. Нам нежелательно, чтобы на глазах у всего гнезда произошло что-нибудь непредвиденное. Как у нас со временем?»
Мы все взглянули на часы. У нас в запасе было еще 3,5 минуты.
«Вы должны появиться точно в назначенное время, секунда в секунду, понимаете? Ни до, ни после, а тик в тик!» «Понятно», — хором ответили мы с Клифтоном. «То, чтобы подойти к воротам, потребуется около 30 секунд. Как вы желаете распорядиться оставшимися минутами?»
Я вздохнул.
«Попытаюсь привести в порядок нервы». «С вашими нервами и так все в порядке, вы не растерялись. Примите мои поздравления, старина. Через 2 часа вы уже будете направляться домой, а куча денег пригибать вас сзади. Требуется последнее усилие». «Надеюсь, все это было довольно сложно. Как вы считаете, Дек?»
«Да, это точно».
«Можно у вас на минутку?» Я вылез из машины и поманил его за собой. Отойдя на несколько шагов, я спросил: «Что будет, если я допущу какую-нибудь оплошность там, внутри?» «Что-что?»
Дек был заметно удивлен. Потом он рассмеялся, что-то даже слишком сердечно.
«Вы ни за что не ошибетесь. Пенни сказала мне, что вы знаете роль от и до».
«Да, но представьте себе невозможное».
«Вы не ошибетесь, повторяю, я прекрасно понимаю ваши чувства. Я чувствовал себя точно так же, когда в первый раз самостоятельно сажал корабль на землю. Но как только я начал сажать его, я так углубился в дело, что у меня просто не было времени ошибаться».
Нас окликнул Клифтон. В разреженном воздухе его голос звучал непривычно высоко.
«Дек, вы следите за временем. У нас еще целая куча, больше минуты».
«Мистер Бонфорд». Это был голос Пенни. Я повернулся и подошел к машине. Она вышла и протянула мне руку. «Удачи вам, мистер Бонфорд».
«Спасибо, Пенни». Родж пожал мне руку, а Дек похлопал по плечу. «Минус 35 секунд, пора».
Я кивнул и пошел к воротам. Когда я подошел к ним вплотную, было примерно без 2 секунд назначенное время. Массивные ворота распахнулись передо мной. Я глубоко вздохнул и недобрым словом помянул кислородную маску. А потом я шагнул на сцену. Неважно, сколько раз вам приходилось делать это. Все равно, каждый раз, когда поднимается занавес и начинается премьера, у вас захватывает сердце, несмотря на старания режиссера рассчитать все поточнее. Конечно, позади много репетиций, и все же, когда вы выходите на сцену и знаете, что на вас устремлены тысячи пар глаз, которые так и ждут, чтобы вы заговорили, чтобы вы сделали что-нибудь, может быть, даже что-нибудь сверхъестественное, дружище, вы чувствуете все это. Вот зачем на свете существуют суфлеры. Когда я прошел ворота и увидел своих зрителей, мне захотелось повернуться и бежать, куда глаза глядят. Первый раз за 30 лет во мне проснулся страх перед сценой. Повсюду, куда только хватало глаз, толпились обитатели гнезда. Передо мной простирались обширная площадь, буквально запруженная марсианами. Их были тысячи. Они походили на плотно посаженную спаржу. Я знал, что первым делом должен медленно пересечь эту площадь по севой линии и вступить на дорожку, ведущую во внутреннее гнездо. Я не мог сделать ни шагу. Тогда я сказал себе: «Послушай, дружок, ведь ты Джон Джозеф Бонфорд. Ты и прежде бывал здесь десятки раз. Эти марсиане твои друзья. И ты здесь находишься потому, что этого захотели они, и захотел ты сам поэтому. Давай-ка, двигай потихонечку вперед. Тум-тум-ти-тум. Вот я, невеста». Кажется, я снова стал Бонфортом. Я стал дядюшкой Джо Бонфортом, единственным желанием которого было проделать все это без сучка и задоринки, на благо и во имя своего народа и своей планеты, и ради друзей-марсиан. Я сделал глубокий вдох и шагнул вперед. Именно этот глубокий вдох и спас меня. Я почувствовал знакомое благоухание. Тысячи и тысячи марсиан, собравшихся вместе, пахли так, как будто кто-то пролил целую цистерну вожделения джунглей. Уверенность в том, что я действительно обоняю этот запах, заставила меня обернуться и посмотреть, не следует ли за мной Пенни. Я все еще ощущал ее теплую руку в своей. Я двинулся через площадь, стараясь передвигаться со скоростью, с которой перемещаются по своей планете марсиане. Толпа сомкнулась в том месте, где я стоял. Вполне возможно, что дети убегут от взрослых и начнут вертеться вокруг меня. Под «детьми» в кавычках я подразумевал марсиан, только что прошедших стадию деления. Они вдвое меньше по весу и по росту, чем взрослые марсиане. Их никогда не выпускают за пределы гнезда, и поэтому люди обычно склонны забывать, что на свете есть маленькие марсиане. После деления марсианину требуется около 5 лет, чтобы набрать нормальный вес, полностью развить мозг и восстановить все прежние воспоминания. А пока этого не произошло, он совершеннейший идиот, который учится быть слабоумной. Перераспределение генов и регенерация, которые следуют за соединением и делением, надолго выводят марсианина из строя. Одна из бобин Бонфорта как раз и была лекцией на эту тему, сопровождаемой не очень качественной любительской стереосъемкой. Дети, эти добродушные идиоты, полностью освобожденные от всех требований пристойности и от всего, что с этим связано. Среди марсиан малыши пользуются необычайной любовью. Двое детишек совсем маленького роста и похожие, как две капли воды, выбежали из толпы и, как вкопанные, стали передо мной, напоминая глупого щенка посреди улицы с оживленным движением. Если я не остановлюсь, то могу сбить их на землю. Поэтому я остановился. Они еще больше приблизились ко мне, теперь уже окончательно преградив мне путь. Вытягивая свои псевдоконечности, они принялись что-то оживленно чирикать друг другу. Я ничего не мог понять. Они принялись хватать меня за одежду и запускать лапки в мои нарукавные карманы. Марсиане так тесно обступали меня, что я даже не мог обойти детишек стороной. Я просто разрывался между двумя необходимостями. Детишки были так милы, что я чуть было не сунулся в карман, чтобы дать им конфетку, которой там не было и в помине. Но в то же время самым главным была церемония, рассчитанная точно как балет. Если я не успею вовремя добраться до внутреннего гнезда, я совершу тот классический грех, из-за которого прославился как грал младший.